Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». Лиза Горская.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин. И у нас 11 сентября, день всекновения главы Иоанна Предтечи, и Русская Православная Церковь в этот же день отмечает День трезвости. Поэтому мы с Лизой решили трезвиться и поговорить о том, как же правильно пить, а еще лучше вообще не пить, может быть, и никогда. Сами мы...
Никогда не говори никогда,
никогда,
Алексей.
Да, ни от чего не зарекаемся, но тем не менее. Очень интересная тема разговора, если говорить серьезно, у нас сегодня. Трезвость – норма жизни. И встречайте наших гостей. Это протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом Московской области. Отец Илья – автор книги «Брак, семья, дети». Также в этой студии Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос, конечно же, День трезвости. Что это такое, когда и кем он был установлен? Я так понимаю, что появился он не в конце 20 века, не в наше время, а еще в дореволюционной России, потом был перерыв на советское время, где были свои условные дни трезвости, а потом уже восстановился там лет 5-7-10 назад. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось, давайте в историю обратимся.
В результате длительной работы обществ трезвости, которые возникают у нас в России, ну, первые всплески такие, это середина 19 века, 50-е годы, вот, это было стихийное, может, такое трезвое движение, в середине 80-х, в конце уже 19 века возникают более систематические вот эти общества трезвости, и к 1912-13 году это уже было огромное движение, очень мощное трезвенное движение, которое число членов было около 500 000, около 2000 обществ трезвости по всей России. Причем это было действительно движение снизу очень мощное. И вот ответом на это вот, действительно мощное, народное, не только церковное, но действительно народное движение, вот, было появление этого праздника, что должна быть дата, когда вот эта мысль, эта идея должна вот более как-то ясно обсуждаться, провозглашаться. Поэтому это вот результат длительной работы. 1913 год.
Почему именно он в день усекновения головы Иоанна Предтечи? Это как-то связано или просто совпало?
Иоанн Предтеча был назареем, трезвенником. Он, мы знаем из Священного Писания, не употреблял алкоголь никогда. И его трагическая вот кончина, она произошла во время праздничного застолья, когда царь Ирод захмелел и совершил то, на что он в трезвом состоянии никогда бы не посмел покуситься, потому что он уважал и боялся вот народа, боялся как-то...
Несмотря на то, что он находился у него в темнице.
Да, он ничего ему не хотел делать. И вот такая провокационная ситуация, где в пьяном угаре буквально он совершил для себя тоже такой ужасный поступок.
Да, причем в Евангелии это говорится, что он даже слушал Иоанну Предтечу и поступал согласно его советов. То есть уважение-то явно было. И вот объяснить действительно приказ убить, это, конечно, только опьяненный ум совершенно. То есть сам человек отрекается от своих же каких-то убеждений, от своих, своего же уважения. Ну, то есть вот это все последствия.
Он же пообещал и стал заложником своего собственного обещания. Ну, это тоже, да?
Ну, да, если... Ну,
конечно. Хорошо, ну, тогда логично, конечно, да, что именно 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи...
То есть он сам трезвенник и пострадал, да. Именно, да, в результате именно опьянения другого, так сказать, вот, деспота.
Неужели в дореволюционной России была такая грандиозная проблема с пьянством, что появилось такое количество обществ трезвости, и в итоге возник один единый день трезвости?
Ну, я бы,
может,
наверное...
быть, просто, я не знаю, этому действительно уделялось какое-то повышенное внимание, а проблемы как таковой не было. Хотя мы же знаем очень разные примеры, очень разные истории из дореволюционной России, из литературы, из учебников. Кто-то говорит, что русский народ спивался просто весь, и это такая лубочная история. Кто-то говорит, что наоборот, нет, ну что вы. А истина где-то посередине.
Ну, я бы, наверное, так ответил. Сегодняшняя алкоголизация... даже по официальным цифрам, да, это там 15-18 литров в год на душу населения в дореволюции, вот в то время,
когда... 18, да, я помню, читал статистику.
Но это официальные данные, да, Геннадия Онищенко в 2009 году, он дал такую цифру. Другие, вот сейчас официальная оценка ВОЗ, это, по-моему, последний за 2014 год, 15,36, если не ошибаюсь. Вот, ну, 15-18.
Что практически в два раза... перекрывает цифру.
Даже в три раза больше.
При которой начинается генетическое вымирание просто населения.
Да, после 8 литров уже начинаются очень жуткие последствия для общества. До революции было официальные данные 4,5 доходило. То есть,
это,
вроде бы...
Простите, что 4. Вас перебиваю. Это нормальная сейчас, как я понимаю, европейская статистика. Вот в европейских странах, странах Евросоюза, как раз так и получается.
Нет, я думаю, 4, что там все-таки больше. И, хотя мы
от страны к стране там меняется, но в среднем... В Западной Европе примерно
4-5. Но, почему именно в то время, то, кстати? Я думаю, во-первых, все-таки, несмотря на то, что мы сейчас в 4 раза хуже, чем тогда, и, может быть, не очень осознаем эту проблему, тогда, я думаю, очень было важно еще, что, видимо, была мощная динамика, когда народ просто видел, что вот недавно еще было совсем хорошо, и на наших глазах нас начинают спаивать. Все-таки середина 19 века – это начало такого бурного промышленного развития, в том числе и была сделана, видимо, очередная ставка на алкогольные деньги, и промышленность винокурина стала развиваться, и как раз в середине 19 века были первые там антикабацкие эти бунты, когда народ просто выходил там с топорами, вилами, крушил эти кабаки. То есть я думаю, что народ просто видел, что на его на глазах ситуация резко ухудшается. Когда постепенно за 70 лет нас медленнее спаивают, мы это можем не замечать. А поэтому ситуация, я думаю, и сейчас очень актуальна, и тогда... люди просто своим глазам видели, что все, вот они последствия.
Но мне кажется, что если говорить о дореволюционной России, здесь вот этот миф о тотальном пьянстве русского народа, он делится на две части. Первое, это надо помнить, что страна у нас была аграрная, и, соответственно, подавляющее большинство населения Российской империи – это было крестьянство, которое тяжело работало на полях. Большую часть года были какие-то посевные, уборочные, полевые работы. Пить, конечно, было некогда. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки какая-то урбанизация начинает происходить со второй половины XIX века, особенно после отмены крепостного права. И огромная часть того же самого крестьянства двинулась в города, да, где нет работы, но зато можно приятно провести время где-то вот с бутылочкой.
Я думаю, что это тоже очень важная сторона вопроса, что действительно не в крестьянстве, а именно в городской культуре алкоголь стал приобретать все большее значение. Там, конечно, процесс спаивания шел гораздо. Человек, оторвавшийся от корней, от земли, конечно, ему гораздо легче
от традиционного спиться. Уклада жизни.
Но ну, и да. От традиционного уклада жизни, не только земледовина, вот от традиционного уклада жизни. Да, вот важная фраза. Да.
Расскажите, пожалуйста, про общество трезвости дореволюционное, что они собой представляли, как они работали, по какому принципу, как работали с подопечными?
Ну, общества, наверное, тоже были разные, разноплановые. Но вот если говорить о середине 80-х годов, то очень важно вспомнить, да, Сергея Александра Рачинского, с которым связано как раз появление многих сельских, приходских обществ трезвости, а городских можно потом еще сказать, а вот сельские общества трезвости...
Это тот самый Рачинский, который школу основал.
Да, замечательный педагог, который называется у нас апостолом трезвости, потому что...
Действительно... Великий русский педагог.
Ну, вот я знаю его с этой стороны, а с той стороны, что он еще и занимался обществами трезвости.
Вот, а вот он, да, известен очень именно и как трезвенник.
В каждом учебнике есть детскому картина вот по истории, задача, да. Да, трудная задача, да. Где там в школе сидит там седой учитель, это нигде, как раз сам Рачинский.
Нигде не сказано, что это Рачинский, конечно, все, да, отождествляют этого персонажа.
Да, и этот великий действительно педагог, он был, встретился с той ситуацией, что этот великий педагог встретился с той ситуацией, что ему без трезвости своей школы было трудно вести. Он сам пишет в своих записях. Он, кстати, написал замечательную книгу «Письма к духовному юношеству». Он написал целую книгу писем о трезвости в Казанскую духовную семинарию для духовенства, потому что он считал, что трезвость должна начинаться с духовенства. И там он описывал вот в этих письмах, что у него было около 15, например, школ, вот таких пансионов, которые он описывал. Говорит, я не могу оставить детей этих в этой школе, если у меня не будет воспитателем абсолютно трезвый человек. И я не могу этого сделать. И вот, а когда он описывал, да, например, как Я, говорит, однажды шел по своей деревне и увидел своего лучшего ученика, на которого столько возлагали надежд, и вдруг я вижу, что он идет пьяный, я понял, что мы в своей школе столько
пьяный
вложили
в него. Лучше.
Да, пьяного. И что... И мы не сделали с него самое главное. Мы не уберегли все его таланты, все его то, что от Бога ему дано, и сколько мы в него вложили сил, от простого такого, казалось бы, искушения, от пьянства. И вот начинаются вот эти деятельности. Он сам у себя образует общество трезвости, потом вокруг него огромное количество. Там сельские общества трезвости действовали очень просто. Многие, он сам своим примером, периодически они молились пред иконой Божией Матери, и своим примером вдохновляли других принимать обеты трезвости. Обет трезвости, человек пред иконой давал торжественный обет пред всеми не употреблять либо на всю жизнь, либо на какой-то определенный срок. И это оказалось так вдохновляло крестьян, потому что они вдруг видели, что да, можно жить трезво. Вот он организовал свое общество трезвости. Через некоторое время около 30 обществ трезвости вот в ближайших деревнях, в ближайших храмах образуются вот по его инициативе. То есть эта идея трезвости, видимо, висела в воздухе, ему удалось это как-то воплотить, сформулировать. Идея была очень подхвачена, и многие сельские храмы, никакой, может быть, там социальной работы не вели, но принимали обет от трезвости, молились, и это было очень вдохновительно.
Ну, то есть вот. Проблема была, получается. Я вот рассказывал, что крестьянство у нас, ну, умеренно очень пило. А на самом деле, судя по вашим рассказам, проблема-то была.
Проблема, потому что человек, который видит, что у него жизнь рушится, ну, понимаете, ну, да, сегодня видим, чтобы разрушила жизнь человека, ему нужно, не знаю, там, 18 литров выпить, так сказать, вот.
А крепчает там, русский
народ. Да, вот, а я думаю, в то время... Ну, вот даже небольшое употребление, оно рушило жизнь человека. Вот. Поэтому, я думаю, правда и там, и
я
там.
Я думаю, что это было видно на контрасте просто.
Да.
Ну, просто сейчас человек выпил, на работу не пришел, прогулял, ну и ладно.
Да, мир не разрушится.
Да, тогда человек...
По статье уволят, мир не разрушится.
Не умрет он с голода, скорее всего. А тогда все, рожь не посеял,
умер с голода. У нас большая толерантность к выпивке, поэтому он после вчерашнего не трогайте, все к нему с человеком с уважением, то есть, да, надо, вот так, к его якобы болезни. Ну, вот сейчас толерантность слишком большая.
А в некоторых республиках это даже уважительная причина неявки на работу, считается.
И это страшно. Ну,
да. В одной из африканских стран, уж простите, да, что автопом...
Так я вообще-то Абхазию имела в виду.
Да, в одной из африканских стран ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, вот это состояние алкогольного опьянения является смягчающим фактором.
Ну, это не совсем... Ну, если говорить о странах, то наши специалисты говорят, что порядка 80 стран имеют запрет на продажу, на употребление алкоголя.
Да, да, да.
Ну, не только, не только. Вот.
Ну, это, мне кажется, крайность уже.
Ну, крайность, там живут сотни миллионов людей в этих странах.
Я вспоминаю довоенную Сирию.
Запрещать это вообще крайность. Извини, пожалуйста, Алексей, что я тебя перебиваю.
Ну, мы же наркотики сейчас... запрещаем, потому что, можно сказать, это крайность.
Нет, не надо, пожалуйста, все-таки сравнивать алкоголь с наркотиками.
Почему?
Хотя потому что Христос воду в вино превращал, да? А в наркотики ее не превращал.
Это хороший вопрос, мы сейчас отдельно обсудим. Поговорим. О том, сейчас... что превращал Господь.
Это уже интересно. А вот сейчас какие-то апокрифы, да, ожидаются?
Нет. Для того, что вот вы сейчас про наркотики так резко сказали, что нет ассоциации. Вот в научной литературе, слава богу, научная литература, она от этого не отрекается, от этой мысли. И вот берем, так сказать, даже какую-нибудь энциклопедию, алкоголь везде относится к наркотическим веществам, поэтому не надо так сразу подпрыгивать.
Ну, я подпрыгиваю от крайностей всю жизнь, потому что человек все-таки у него, он Богом создан с мозгами вроде как, да, и может сам управлять своей жизнью и решать, что для него вредно и полезно. И от того, что мы все запретим, лучше-то не станет. Ну, начнут тройной одеколон пить. Ну, пожалуйста, сколько...
А мы же сейчас не говорили о запретах. Мы говорили просто, что в разных странах по-разному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом Московской области, и Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата у нас в гостях. Я вспоминаю довоенную Сирию незадолго до всех этих событий страшных, которые там сейчас творятся, я там был. В том же самом Дамаске, да и практически в любом крупном городе, христианские кварталы так как-то очень логично обычно перемежевываются с мусульманскими, одна улочка христианская, там следом из нее выходит мусульманская. И вот в христианских заходишь в любой магазин, такого разнообразия я никогда в Москве не видел спиртного. Вот, а теперь давайте поговорим про... Я к чему? К тому, что следующая улица, там просто все наглухо заколочено, закрыто, и не дай бог там хоть капля алкоголя туда просочится. А я к чему? Вы перед нашим маленьким перерывом говорили про то, что Христос превращал воду в вино, но какое-то вот такое вот...
Это не мы говорили?
Это Евангелие говорило, но в ваших словах, когда вы об этом упомянули, было какое-то недоверие.
А, нет, почему недоверие? Же? Недоверие к той трактовке, когда человек, знаете, очень часто на застольях наливают водку в православную среду, говорят, ну, Христос же превратил воду в вино, водочки-то давайте, выпьем. И это явно передёргивание, и нам это не нравится.
Просто оправданием пьянства.
Да, это нехорошо.
И, по сути, кощунством.
Про другое говорил. Я про то, что все-таки вино и наркотики – это разные вещи.
Мы не говорили вообще про вино. О вине говорили вы.
Да, вот вино и алкоголь, да, тут можно все-таки провести некую разницу. Да, например, я могу сказать, что лимонная кислота в чистом виде – это однозначно яд. Угу. Вот, но если вы грамулечку лимонной кислоты добавите куда-то для вкуса, то я не скажу, что весь продукт становится ядовит. Поэтому если в вине... Если вино, да, например, берем какой-нибудь портвейн, алкоголь является главной составляющей частью, и которая ради алкоголя покупает портвейн, то для меня это однозначно наркотическое вещество. Если в вине алкоголь в древности, это было некое консервирующее вещество, консервирующее.
Когда употребляли вино, веселит сердце человека.
Вино. Нет, вот не забрасывайте меня цитатами, мы не разобрались еще с одной. Если в вине алкоголь используется как консервирующее вещество, и перед употреблением вино обязательно разбавляют.
Восточная традиция.
Восточная традиция разбавляют. И сейчас на литургии, во время службы, обязательно вино разбавляется дважды на проскомиде и на
после пресвящения.
Да. И это записано, практика зафиксирована в канонах, что обязательно надо разбавлять вино. Это действительно древнее. И Господь однозначно употреблял разбавленное вино. Об этом упоминается в литургии Василия Великого, где говорится, что он...
На Тайной Вечере,
да,
Господь
разбавил. В молитве. Да, это в Евангелии не написано, но в молитве.
Это эллинская культура и варварская культура. Варвары не разбавляли, а эллины разбавляли. Естественно, как Христос, принадлежащий к эллинистической традиции, разбавлен. Безусловно.
Конечно.
Здесь никаких двух мнений быть не может. Но вино-то веселит сердце человека.
Еще раз, если... Но не алкоголь веселит сердце человека, не надо передергивать. Вино веселит, а алкоголь не веселит сердце человека.
Ну, тут может показаться, конечно, что я выступаю с позиции адепта такого.
Адепта вина.
Так
адепта
слышится. Вина.
Так, мы так слышим, да.
Не, ни в коем случае, но я просто пытаюсь...
Но это особенность нашей культуры. Мы вдруг провели знак равенства между алкоголем и вином. И это очень... Если это так, то тогда нам нужно всем и вино не пить. То есть, и в церкви запретить... Там, во время венчания употреблять вино, то есть, во время причастия.
А если
во время причастия мы вино не употребляем все-таки.
Вот. Да, не употребляем.
Замечательное замечание. Мы употребляем не вино.
Мы употребляем не вино. Под видом хлеба и вина.
Есть мнение, что Россию от тотальной алкоголизации может спасти возрождение так называемой культуры винопития. То есть, что, грубо говоря, если мы сделаем так, что у нас люди будут пить меньше водки, больше вина, и это вино будет качественное, и они там будут его пить в меру, то как бы психологически потребность что-нибудь расслабить свою нервную систему, да, будет удовлетворена, а здоровью вреда не будет.
Елизавета, только прошу прощения, я тебя
перебью. Это не мое мнение, сразу говорю, не надо. Так вот, смотрю, вы уже готовы.
Я очень с энтузиазмом слышу ваш
вопрос. Ты знаешь, это не возвращение культуры, а некоторое обретение. Потому что у нас ее никогда не было.
Ну, была, но в очень узкой прослойке, наверное.
В узкой прослойке, потом где-то далеко на юге, может быть. Это я хотел... Ну, чуть попозже, да, тогда вы ответите, я скажу.
Дело в том, что вот то, что вы озвучили, это было мнение партии и правительства Советского Союза. После того, как это было мнение сформировано, лекторы, пропагандисты, вся пропагандистская машина Советского Союза начали работать на то, чтобы в трудовых коллективах обучать людей пить вино. Есть фильм об этом, можно посмотреть в интернете. Как научить людей пить культурно. И несколько десятков лет нас учили. Можно посмотреть эти замечательные советские плакаты, популяризации пива, шампанского.
Вы меня простите.
Культурного... Я просто прокомментирую ваше замечание.
Я вам говорю, что это мнение актуальное. Если это мнение, я не про Советский Союз
оно
говорю.
Оно актуальное мнение. Если вы говорите... Оно в Советском Союзе было актуально.
Оно и вот сейчас актуально. Это сейчас озвучивается постоянно.
Это вам так кажется, что сейчас? Ему уже несколько десятков лет.
Не-не-не, вот с Валерием соглашусь, на самом деле.
Под эту популяризацию культурного употребления вин, шампанских, пива, фактическое употребление алкоголя в России выросло с 5 литров, как мы говорим, до 18. К закату советского режима и выхода вот в нашу современную новую Россию.
Я не спорю, что это было в советское время.
И вот под этим лозунгом культуры у нас пилась вся страна.
Сейчас.
Это сложная установка.
Сейчас.
Я про сейчас.
Если вы говорите сегодня, что вот есть такое мнение, так оно не сейчас есть. Это как
оно
бы
есть сейчас.
Это
а вот
старые
сейчас.
Байки.
Ну, значит, на новой... на другой стране
живем. Что сейчас? Что люди изменились? Что если мы детям в школе будем говорить, что надо... что не надо жить трезво, не надо вести здоровый образ жизни, а надо с детского сада будем дети, надо пить культурно.
Был Советский Союз, да? То есть было это мнение, была эта пропаганда, понятно, к чему это привело. К увеличению употребления алкоголя. Советского Союза нет сейчас, есть Россия. Так или иначе, мы, значит, у нас эта проблема алкоголизма осталась. Есть, значит, ну, лоббируется, да, вот эта точка зрения, что давайте пить вино. То есть вы говорите, что это будет пагубно и лучше от этого не станет.
Да. Это однозначно приведет к увеличению.
Простой пример. В Совете Федерации пару лет назад проходит круглый стол, на котором презентуется
семейный разговор.
Программа «Семейный разговор», созданная мировым пивным брендом, который в эту программу вложил 800 миллионов долларов по всему миру для того, чтобы научить родителей говорить с детьми об алкоголе. «Пчелы против меда». И там вот такие приводятся, родители учат говорить такие фразы детям. «Доченька, когда ты станешь взрослый, тебе нужно пить алкоголь аккуратно, уверенно, ответственно». Замечательная, казалось бы, фраза.
А на самом деле
подросток, ребенок, да. который слышит, когда что ты станешь нужно. Взрослым...
Обязательным атрибутом твоей жизни...
Взрослости
да.
твоей должно быть нормальное употребление алкоголя. И, конечно же, он тут же побежит там, с ребятами в подъезд там, 14, и так далее.
15 лет,
так уже взрослый. Уже чтобы стать взрослым. Это ложная установка.
Угу. Хорошо, подождите, ну тогда у меня вопрос, как продолжение вопроса Лизаветы. Есть страны, да, где вот эта культура винопития, винопития, она сформирована веками. Это, условно, там винодельческие государства Европы, Франция, это балканские страны, ну и не с тем числа. Что, почему там эта проблема алкоголизации так остро не стоит?
Я смотрю, у Ильи
прям есть что сказать на эту тему.
Да, потому что мне хочется сказать, да, потому что очень много сейчас говорится о культуре винопития. На самом деле, и мое глубокое убеждение, что все древние народы, знакомые с вином, выжили вот в этой ситуации, спокойно могли существовать, не потому что у них была культура винопития, а потому что у них была мощнейшая культура трезвости. И это воспитывалось. А одно из самых ярких цитат, которые можно привести, это цитаты из трактата Плутарха о Димитрии Антонии, где он говорит: «В древности спартанцы для того, чтобы научить молодых людей не пить, приводили на пиршество илотов, то есть рабов, и напаивали их несмешанным вином». Конечно, он говорит, это бесчеловечно, но что не сделаешь ради воспитания подростков. Вообще, жутко такая полезная для всех цитата. Во-первых, молодые спартанцы вот в той культуре, казалось бы, знали вино, они никогда не видели взрослых пьяными. Чтобы показать пьяного, нужно было привести раба, открыть ему насильно глотку и залить туда неразбавленное вино. От разбавленного вина, то есть разбавлялась степень разбавления на пиршествах у спартанцев, это боевой народ, воинственный, да, вот там хорошие такие, мужики такие были, казалось, что они пить, что ли, не умели, так сказать, да, они не, на пиршествах разбавлялся он настолько, чтобы никогда ни один не опьянел. Это было условием, никто не должен был опьянеть, чтобы показать пьяного насильно. Причем Плутарх говорит, это бесчеловечно. Представляете, неразбавленным вином, да, человеку неразбавленным вином.
Хороший пример из истории.
Это будет издевательство.
А получается, что у них на генетическом уровне уже заложено это от тех самых юных спартанцев вот до современных, я не знаю, там, греков?
Я не хочу сейчас говорить про генетический уровень, но то, что это был культурный уровень, это 100%. была задача у взрослых, знали, мы должны воспитать трезвость. И это делалось. Ни культуре, ни... Сейчас мы тебе расскажем, как красное под мясо, белое под рыбу, так сказать, это такой фужерчик, это такой, так сказать, вот он, так нюхать надо, так сказать, коньячок, так сказать, вот с букетиком и так далее. Вот. Это была культура, прежде всего, трезвости. Родитель заботился о том, чтобы ребенок мой должен быть трезвый, я должен этому научить. Вот культура трезвости. И все становится понятно.
А как же этот вот известный образ француза, который с бокалом, с красненьким носом на берегу Сены?
Прекрасный образ. Наш коллега вот несколько лет назад был во Франции на съезде, вот, посвященный как раз наркологическим проблемам на медицинском. И главный специалист французский по вот, психиатрии наркологической сказал, что вино погубило французов, и нас, в принципе, французов не осталось.
А вам не кажется, что подобные съезды... Не хочу никого оскорбить, сразу говорю, но вам не кажется, что подобные съезды в основном аккумулируют вокруг себя людей, которые...
Которые знают проблему,
может
да.
быть, оправданно, а может быть и неоправданно, поднимают эту проблему до небывалых высот. С одной стороны, чтобы бороться с алкоголизмом, наверное, надо утрировать иногда.
Посмотрите на социально-политический процесс, который во Франции погубило происходит. Французов. Смотрите на изменение этнического состава.
Так может, это
так думаете, это с вином связано?
Это связано с отношением к различным традиционным процессам.
Вот, трезвость, да. Это была часть традиционной культуры, куда ходила и семейные ценности, и многодетность, и там верность мужу, целомудрие. Но трезвость была в разряде этих ценностей. Когда мы все это выкинули, трезвость тоже выкинули.
Добропорядочный конечно... французский крестьянин, который Гаскон, не знаю, любитель выпить вина.
И что, любитель выпить вина сразу представляется хорошим семьянином, многодетным папашей? Не знаю.
Но такое... Характерный тоже. У нас же все время представляем.
Но к нам это все равно никакого отношения не имеет.
Ну хорошо, договорились. Хорошо.
Я почему-то Депардье вспомнила. Вы уж простите.
Это, видимо, уже убитый вином француз.
Ну, он
образ француза погублен.
Никак не может олицетворить образ трезвого человека.
По-моему, он русский, нет?
А, да.
Он россиянин, он не русский.
Вот, ладно. Ну, хорошо, а как же это на демографических процессах сказывается? Я думаю, что отчасти представляю, потому что мы тут сидим в городе, и вроде так более-менее ничего картина.
В Москву все съезжаются, тут демография всегда будет положительная.
Да-да-да, у меня... Мне редко, но достаточно регулярно приходится бывать...
Редко, но регулярно.
В отдаленный, да.
Раз в месяц это редко, но регулярно.
Ну, там, нет, пару раз в год я попадаю в одну очень отдаленную деревню в Тверской области. Вот, но это правда там захолустье, там 3 дня на оленях добираться. И я просмотрю на ротацию населения, это так, да, называется?
Да.
Вот, и там вообще основная ротация в деревне на кладбище, к сожалению. И все смерти, которые там есть, они так или иначе связаны с алкоголем. Я когда подвела для себя эту статистику, ну, несколько лет туда ездила и поняла, что там все, кто умирает, либо от несчастных случаев в результате алкогольного опьянения, либо там драка какая-то, не дай бог, либо что похуже, да, там самоубийство, ну, либо просто здоровье уже все, не может уже организм выдерживать. И это, конечно, катастрофа. Я даже не знала, что такое бывает. То есть вот там 100% смертей за это время, они такие, там бабушки 90-летние живы.
Живы, да. Я тоже самое в Ивановской
губернии. У нас в России ежегодно тысячи населенных пунктов исчезают с карты. Потому что в них вымирают люди. И вымирают они вот так, как вы рассказываете.
Причем официально это известно. Берем последнюю статистику за 2014 год ВОЗовскую. 30,5% всех смертей в России связано с алкоголем. 36 по мужчинам, 24, по-моему, по женщинам.
Но алкоголь это уже следствие.
Нет, сюда имеется в виду все. И сердечные заболевания.
Я про другое, совсем про другое. Вы знаете, вот сейчас маленький перерыв, и вернемся к этой теме. Это интересно, действительно, об этом стоит говорить. Я напомню, что в гостях у нас сегодня этот светлый вечер с нами проводит протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом, и Валерий Доронкин, руководитель Центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.
Светлый вечер. На радио «Вера».